закат, сменившись бесприютной ночной темнотой. Сбившись в тесную кучку, спутники жались к огню, но на всем Крине не нашлось бы костра, способного отогреть их заледеневшие души. Никому не хотелось разговаривать. Все молчали, уставившись в огонь, пытаясь понять то, что им довелось нынче увидеть, пытаясь осмыслить бессмысленное. Танис в своей жизни повидал немало ужасного. Но разгромленная деревня Квешу вечно будет стоять перед его мысленным взором, как символ насилия и горя, причиняемого войной. Когда он начинал вспоминать, ему всякий раз представали лишь разрозненные картины, охватить целый разум отказывался. Особенно же ярко ему почему-то запомнились оплавленные камни. Они так и стояли у него перед глазами. А сновидения добавляли обугленные тела, застывшие между дымящимися камнями. Каменные стены, величавые храмы, просторные дома и мощеные дворы перед ними – все это оплыло точно масло в жаркий летний денек. Камни еще курились, хотя с момента нападения прошло, по-видимому, уже более суток. Как если бы все поселение разом объяло добела раскаленное, испепеляющее пламя. Но кто видел на Крине огонь, способный расплавить скалу? Еще ему помнился какой-то скрип. Услышав этот звук и удивившись ему, Танис с упорством маньяка принялся выяснять, откуда же он идет. Единственный звук, раздававшийся в безмолвных руинах мертвого поселения. Танис бежал и бежал на этот скрип, а потом увидел, откуда он доносился. И кричал, призывая остальных, пока они не собрались к нему. И не встали рядом, глядя на остатки расплавленной площади. Каменные потеки волнами застыли у ее краев. А посередине, среди выжженной травы, высилось грубое подобие виселицы. Какая-то невероятная сила вогнала в опаленную землю два толстых столба, расщепив при этом их основание. В 10 футах над землей виднелась перекладина. Дерево было изодрано и обуглено, на нем сидели стервятники. Вниз свешивались 3 железные цепи со звеньями, оплавившимися от жара. Это они скрипели, раскачиваясь на ветру. На каждой цепи болтался подвешенный за ноги труп. Трупы не принадлежали человеческим существам, это были хабгоблины. А наверху омерзительного сооружения торчал щит, пригвожденный к перекладине куском сломанного клинка. На щите были кое-как накорябаны слова, гласившие на исковерканном общем. «Вот что случается с теми, кто, вопреки моему приказу, берет пленников. Убивай, или сам будешь убит». И подпись. «Верминард». «Верминард?» Танису это имя ничего не говорило. И были еще картины. Золотая луна стоит посреди развалин отцовского дома, пытаясь сложить воедино разбитую вазу. Собачонка, единственная живая тварь во всем селении, свернувшаяся у мертвого тела ребенка. Карамон наклонился погладить собачку, и та сперва сжалась в комочек, потом лизнула руку богатыря и стала облизывать лицо ребенка, с надеждой поглядывая на Карамона. Она думала, что человек вот сейчас все поправит, что товарищ ее игр вновь оживет, будет смеяться и бегать. Огромная ладонь Карамона, нежно гладящая мягкий собачий мех. Речной ветер поднимает камень с земли, и неизвестно зачем держит его в руках, озирая селение. Свое селение, которого не было больше на свете. Стурм неподвижно стоит перед виселицей, разглядывая щит. Губы рыцаря беззвучно шевелятся, произнося то ли молитву, то ли некий обет. Скорбные морщины на лице гнома, повидавшего за свою долгую жизнь столько горького и тяжелого. Он нашел Кендера, тихо плачущим в уголке, и долго стоял среди развалин, обнимая Тассельхофа и гладя его по спине. А золотая луна все пыталась отыскать выживших. Она ползала в обугленных руинах, выкрикивала имена и вслушивалась в затихающее эхо, пока не охрипло. Наконец, речному ветру удалось убедить ее в том, что толку не будет. Если даже кто-нибудь и уцелел, все давным-давно бежали отсюда. Танис стоял посередине поселка, глядя на кучки пыли с лежащими среди них головками стрел. Все это были прежде тела драконидов. Потом холодная рука коснулась его, послышался шепчущий голос мага. «Танис, надо идти». «Здесь мы ничего больше сделать не можем, но мы должны поспеть в Гзак-Царот. Тогда мы им отомстим». И они покинули селение Квешу. Они шли допоздна, никому не хотелось привала, каждый стремился измучить себя самого до предела, с тем, чтобы, закрыв, наконец, глаза, не мучиться страшными сновидениями. Но спастись от кошмаров так и не удалось. Глава 13. Хмурый рассвет. Мосты из лиан над черной водой. Когтистые лапы вцепились Танису в горло. Он яростно отбивался от них, пока наконец не проснулся и не понял, что это речной ветер тряс его в темноте. «Что?» — спросил Танис, садясь. «Тебе что-то снилось», — мрачно ответил житель равнин. «Я решил разбудить тебя, пока на твои крики не подоспело их войско». «Спасибо», — пробормотал Танис. «Мне стыдно, что я...» Он мотнул головой, стряхивая остатки кошмара. «Далеко еще до рассвета?» «Несколько часов», — устало ответил речной ветер и вернулся туда, где сидел до того, прижавшись спиной к скрюченному стволу корявого дерева. Рядом с ним спала на земле золотая луна. Вот она начала вздрагивать, бормоча и постановая во сне, словно раненое животное. Речной ветер стал гладить ее бледно-золотые волосы, и постепенно она успокоилась. «Что ж ты раньше меня не разбудил?» — попенял ему Танис. И поднялся, растирая ладонями шею и плечи. «Давно уже мой черед сторожить». Речной ветер спросил с горечью. «Ты думаешь, я смог бы уснуть?» «Ты должен непременно поспать», — ответил Танис. «Иначе не сможешь быстро идти и будешь задерживать всех». «Люди моего племени способны шагать много дней, не нуждаясь во сне», — сказал речной ветер. Стеклянными, потускневшими глазами смотрел он прямо перед собой в пустоту. Танис хотел было заспорить с ним, но передумал и смолчал, только вздохнул. Он знал, что той муки, которую испытывал варвар, ему самому в полной мере все равно не понять. Гибель друзей и семьи, всего привычного уклада жизни. Нет, разум положительно отказывался такое воспринимать. Танис оставил речного ветра и направился туда, где в стороне трудился над кусочком дерева Флинт. «Может, хоть ты немного поспишь», — сказал он гному. «Я бы посторожил». Флинт кивнул. «Да уж я слышал, как ты вопил». Убрал кинжал в ножны и сунул деревяшку в сумку. «Небось, Квешу защищал». Воспоминание о кошмаре заставило Таниса нахмуриться. Ночь была холодна, он поплотнее закутался в плащ и натянул на голову капюшон. «Как по-твоему, где мы находимся?» — спросил он Флинта. «Житель равнин говорит, мы на какой-то восточной дороге мудрецов», — ответствовал гном. «Похоже, один из древних большаков. Его проложили еще до катаклизма». «Наверное, вряд ли стоит надеяться, что эта дорога приведет нас прямо в Гзак-Царот». «По-моему, речной ветер тоже так не думает», — сонно пробормотал гном. И растянулся на холодной земле, заворачиваясь в одеяло. «Говорит, сам он шел по ней не так долго. Но во всяком случае, через горы она нас переведет». Смачно зевнув, он повернулся на бок и положил голову на свернутый плащ. Танис глубоко вздохнул. Ночь, похоже, выдалась мирная. В своем паническом бегстве из земли к Вишу они умудрились таки не налететь ни на гоблинов, ни на драконидов. По мнению Рейстлина, дракониды напали на поселок, охотясь за посохом, а вовсе не в порядке приготовления к битве. Ударили и ушли. «И время, отпущенное нам хозяйкой леса, еще не истекло», — подумалось Танису. «Попасть за два дня в Гзак-Царот. Один день уже миновал». Дрожа от холода, полуэльф прошел назад к речному ветру и присел рядом с ним. «Можешь ли ты сказать, — спросил он, — сколько нам еще идти? И в какую сторону?» «Могу», — кивнул речной ветер и принялся тереть воспаленные глаза. «На северо-восток, к Новому морю. По слухам, разрушенный город находится именно там. Я, правда, сам ни разу там не был». Замолчав, он нахмурился, тряхнул головой и повторил. «Нет, я никогда там не бывал». «А дойдем завтра за день?» — спросил Танис. «Говорят, Новое море в двух днях пути от угодий к Вишу». Варвар вздохнул. «Если Гзак-Царот действительно существует, отчего бы и не дойти туда за день? Хотя дорога, как я слышал, болотистая и труднопроходима». Он закрыл глаза. Рука его продолжала рассеянно гладить волосы золотой луны. Танис больше не обращался к нему, надеясь, что варвар все-таки сумеет заснуть. Тихонько поднявшись, полуэльф перебрался под дерево и стал смотреть в темноту. И наказал себе поутру спросить Тассельхофа, нет ли у того карты этих мест. Карта у Кендера и в самом деле нашлась, вот только толку от нее было маловато, ибо относилась она ко временам до катаклизма. На ней вовсе не было Нового моря, поскольку оно образовалось лишь тогда, когда сушу разорвал гигантский провал и в него ворвались волны бурного океана. Но так или иначе, Гзак-Царот был обозначен, и притом не так уж далеко от большака, помеченного как восточная дорога мудрецов. А значит, они доберутся туда после полудня, если только дорога не окажется вовсе уж непроходимой. Путники позавтракали, вернее, с трудом заставили себя проглотить кое-какую еду. Рейслин вскипятил на огне свою мерзко пахнущую настойку. Его странные глаза все время возвращались к жезлу золотой луны. «Сколь драгоценен он стал», — сказал маг тихо. «Особенно теперь, когда за него заплачен выкуп кровью невинных». «А стоит ли он того? Стоит ли он жизни моего народа?» Золотая луна тупо смотрела на бурый, ничем не примечательный с виду посох. Минувшая ночь зримо состарила ее, под глазами залегли темные круги. Никто ей не ответил, все отводили глаза. Речной ветер вдруг поднялся, и один пошел в лес. Вскинув глаза, золотая луна дернулась было за ним, но вновь опустила голову на руки и тихо заплакала. «Он винит себя», — с трудом выговорила она. «А я не могу помочь ему. Он ни в чем не виноват». «Никто не виноват», — подходя к ней, сказал Танис. Положил руку ей на плечо, ощутил ладонью сведенные судорогой мышцы и попытался их растереть. «Нам не дано разобраться в этом. Мы можем только идти и уповать, что в Гзакцароте получим ответ». Кивнув, она вытерла глаза, глубоко вздохнула и высморкалась в поданный Тесельхофом платок. «Ты прав», — трудно сглотнув, сказала она. «Иначе мой отец стыдился бы меня. Мне следует помнить о том, что я дочь вождя». «Нет», — донесся из тени низкий голос вернувшегося речного ветра. «Теперь ты вождь». Ахнув, золотая луна неловко поднялась на ноги и устремила на него взгляд широко распахнутых глаз. «Да-да, это так», — запинаясь, проговорила она. «Но это бессмысленно. Нашего народа больше нет». «Я видел следы», — сказал речной ветер. «Кое-кто все-таки убежал. Быть может, они отсиживаются в горах. Они вернутся, и ты будешь ими править». «Наше племя вновь будет жить». Ее лицо просияло. «Их немного. Я не знаю, сколько им удалось уцелеть. Все зависит от того, погнались ли за ними дракониды в горы». Речной ветер пожал плечами. «Но так или иначе, ты вождь, а я...» В его голосе появилась горечь. «А я буду мужем вождя». Золотая луна вздрогнула, словно он ударил ее. Потом покачала головой. «Нет, речной ветер, мы с тобой уже говорили». «В самом деле?» — перебил он. «Знаешь, о чем я думал ночью? Я много лет странствовал. Я думал о тебе как о женщине и не понимал». Он сглотнул и перевел дух. «Я оставил дома золотую луну. Я вернулся и встретил дочь вождя». «А у меня был выбор?» — воскликнула она гневно. «Мой отец тяжело заболел, и я была вынуждена править, иначе всю власть прибрал бы к рукам верховный шаман. Да знаешь ли ты, что это такое, быть дочерью вождя? Сидеть за столом и гадать, который кусочек отравлен. Каждый день биться за то, чтобы в казне водилась хоть какая-никакая плата воинам, иначе шаман тут же изобретет предлог свергнуть меня. Бессильный отец сидит и бормочет, пускает слюни, а я должна быть дочерью вождя. Все время, каждый день!» Она замолчала, слезы душили ее. На лице речного ветра не дрогнул ни единый мускул. Он смотрел куда-то поверх ее головы. «Надо идти», — сказал он холодно. «Скоро рассвет». Однако всего через несколько миль исковерканная древняя дорога оборвалась посреди топкого болота буквально у них под ногами. Некоторое время они с тревогой следили за тем, как все сильнее хлюпала мокрая земля, как рослые могучие деревья горных лесов уступали место больной скрюченной болотной растительности. И вот солнце поглотил зловещий туман, сделалось трудно дышать. Раистлин закашлялся и прикрыл рот платком. Путешественники внимательно ступали по камням разрушенной мостовой, остерегаясь топкой, не внушающей доверия почвы. Флинт и Тесельхов шагали впереди всех, и вдруг гном издал ужасный вопль и почти целиком провалился в трясину. Над поверхностью осталась одна его голова. «На помощь! Спасите гнома!» — завопил Тасс, и к нему тотчас сбежались все остальные. «Да ну!» — в ужасе кричал Флинт, барахтаясь в черной жиже. «Меня засасывает!» «Не шевелись!» — предостерег речной ветер. «Ты провалился в окно! Никому не подходить!» Это относилось к Стурму, прыгнувшему было вперед. «Сам погибнешь, и его не спасешь! Живо тащите какой-нибудь сук!» Карамон ухватил молодое деревце, поглубже вздохнул, крякнул и выдернул его из земли. Только и слышно было, как лопались корешки. Растянувшись на земле, речной ветер протянул деревце гному. Флинт, до кончика носа погруженный в трясину, рванулся, что было сил, и сумел ухватить его. Варвар потянул деревце на себя, вытаскивая гнома на поверхность. «Танис, смотри!» Кендер так и вцепился в полуэльфа, указывая вытянутой рукой. Змея толщиной в руку Карамона скользила в болотной грязи как раз там, где только что барахтался гном. «Нам здесь не пройти», — глядя на топь, сказал Танис. «Может, поищем другой путь?» «Нет времени», — поблескивая золотыми глазами, прошептал Рейстлин. «И потом другого пути нет», — сказал речной ветер. Его голос звучал как-то странно. «Но здесь пройти можно. Я знаю дорогу». «Как?» — повернулся к нему Танис. «По-моему, ты говорил, что...» «Я все-таки был здесь», — глухо отозвался житель равнин. «Не помню когда, но я точно здесь был. Я знаю, как перейти болото. Эта тропа ведет в...» Он облизнул губы. «В разрушенный город, где властвует зло?» Не дождавшись продолжения, спросил Танис угрюмо. «В Гзакцарот», — прошипел Рейстлин. «Ну, конечно», — тихо сказал Танис. «Теперь все ясно. Действительно, где же еще искать разгадку тайны жезла, как не в том самом месте, где он был тебе вручен?» «Надо спешить», — настойчиво повторил Рейстлин. «Мы должны попасть туда до полуночи». Дальше их вел речной ветер. Он обходил черные топи, разыскивая твердую землю. Выстроившись гуськом, друзья забирались все дальше и дальше от старого большака вглубь болота. Прямо из воды поднимались деревья, которые варвар называл железным когтем. Их обнаженные корни переплетались в грязи. С ветвей, пересекая еле видимую тропу, свешивались лианы. Туман сгустился до такой степени, что всего в нескольких футах ничего не было видно. Маленький отряд двигался медленно, тщательно пробуя перед собой землю. Один неверный шаг, и путника непременно поглотила бы зловонная трясина, пузырившаяся и справа, и слева. Потом тропа и вовсе пропала в гнилой черной воде. «Ну и что теперь?» — мрачно спросил Карамон. «Вот это!» — указал вперед речной ветер. К стволу дерева был привязан висячий мост, грубо сплетенный из лиан. Подобно паутине, тянулся он над водой. «Кто его построил?» — спросил Танис. «Не знаю», — ответил речной ветер. «Они здесь повсюду, там, где тропа становится совсем непроходимой». «Я же говорил, что Кзак-Царот недолго оставался необитаемым», — прошептал Рейстин. «Ну что ж, дареному коню в зубы не смотрят», — ответил Танис. «Хоть плыть не придется, и на том спасибо». Переправа оказалась не из приятных. Лианы сплошь обросли скользким мхом, идти приходилось со всей осторожностью. Вдобавок, при малейшем прикосновении все сооружение начинало раскачиваться самым пугающим образом, и в особенности, когда по нему кто-нибудь шел. Кое-как путники перебрались на ту сторону, но только за тем, чтобы почти сразу попасть на следующий мост. И все время под ними и вокруг была все та же бездонная черная топь, откуда за ними алчно следили глаза каких-то существ. И вот твердая земля кончилась в очередной раз, но плетеного моста не было видно, только жидкая грязь. «Здесь мелко», — пробормотал речной ветер. «Идите за мной и ступайте только в мои следы». И он медленно двинулся вброд, нащупывая дорогу. Остальные двигались за ним след в след, опасливо вглядываясь в воду. Какие-то твари, невидимые и неведомые, скользили внизу, задевая их ноги. Когда они, наконец, выбрались на сушу, сапоги у всех были покрыты толстым слоем омерзительно пахнущей слизи. Однако было похоже, что худшая часть перехода осталась таки позади. Болотная растительность поредела, и даже солнце проглянуло сквозь зеленоватый туман. Чем дальше продвигались они к северу, тем надежнее делалась почва. Около полудня Танис обнаружил даже клочок совсем сухой земли у подножия векового дуба. Здесь и расположились на отдых. Закусывая, путешественники вспоминали пройденные болота и вслух радовались тому, что оно, кажется, кончилось. Только золотая луна и речной ветер не произнесли ни единого слова. Флинт трясся от холода в промокшей одежде и жаловался на боли в суставах. Танис поневоле забеспокоился, он знал о ревматизме старого гнома. Как бы ни сбылись опасения Флинта, боявшегося стать им обузой в пути. Отозвав Кендера в сторонку, Танис негромко сказал ему: «Насколько я знаю, в одной из твоих сумок есть кое-что, от чего гном сразу пойдет на поправку». «Конечно, конечно, Танис», — просиял тот. Порылся в одном кошеле, потом в другом, и, наконец, извлек поблескивающую серебряную фляжку. «Бренди! Лучшие бренди Отика!» «Я полагаю», — усмехнулся Танис, — «за него навряд ли уплачено». «Я обязательно заплачу», — обиделся Кендер. «В следующий раз». «Ну да, непременно». Танис похлопал его по плечу. «Будь добр, поделись с Флинтом». И тут же предупредил. «Только не очень усердствуй. Согреется и будет с него». «Как скажешь. И мы опять пойдем первыми. Мы могучие воины», — засмеялся Тасс. Он в припрыжку направился к гному, а Танис вернулся к остальным. Они молча прятали остатки еды, собираясь снова двинуться в путь. «Всем нам не помешал бы глоток лучшего бренди Отика», — подумалось Танису. От его внимания не укрылось, что золотая луна и речной ветер с самого утра не сказали друг другу ни единого слова. Тень, пролегшая между ними, распространилась на всех. Танис попытался придумать хоть что-нибудь, что облегчило бы их муку, но так и не смог. Оставалось только надеяться, что время исцелит раны. После привала они еще около часа шли вперед по тропе. Теперь отряд продвигался быстрее, ибо самое сердце заболоченной чащи было уже пройдено. Но стоило им начать забывать о трясине, как твердая земля безо всякого предупреждения снова оборвалась. Измученные путники опять побрели через вонючую грязь, с трудом сдерживая тошноту. Лишь Флинту с Тассельхофом болото было нипочем. Эта достойная пара ушла далеко вперед, оторвавшись от остальных. Надо ли говорить, что Тасс моментально забыл предостережение Таниса не увлекаться бренди? Вино славно согревало кровь, помогая развеять тягостное настроение, так что Кендер и гном, зная, передавали фляжку друг другу, пока совсем ее не прикончили. Они весело шагали вперед, знай, пошучивая на ту тему, что будет, повстречая не драконида. «Уж я обращу его в камень, будьте спокойны», — заявил гном, размахивая воображаемой секирой. «Чпок! И нет у ящерицы хвоста!» «На что спорим, что Рейстлин одним взглядом обратит его в камень?» Тасс скорчил мрачную гримасу, пытаясь подражать пронизывающему взору мага. Оба расхохотались во все горло, спохватились, притихли и захихикали, оглядываясь. «Не слышал ли Танис?» «А Карамон, встретив драконида, пожалуй, наденет его на вилку и съест», — сказал Флинт. Тасс согнулся от смеха, вытирая глаза. Флинт босовито вторил ему. как вдруг земля под ногами неожиданно вновь набрякла водой, и Тасс едва успел ухватить гнома. Тот чуть не свалился прямо в озерцо болотной воды. Озерцо столь широкое, что никакой мост, сплетенный из лиан, не дотянулся бы с одного берега до другого. Зато поперек лежало дерево железный коготь такой величины, что сразу двое могли бы пройти по нему рядом.
«Вот это я понимаю, мост так мост», — сказал Флинт, отступая на шаг и пытаясь сосредоточить взгляд на бревне. «Да чего надоело я таким пауком карабкаться по всяким там паутинам? Пошли!»
«Может, подождем остальных?» — предложил Тасельхов неуверенно. «Танис велел всем держаться вместе».
«Танис, подумаешь!» — фыркнул гном. «Еще он нам будет указывать!»
«И правильно!» — весело одобрил Тасельхов и вскочил на поваленное дерево. «Осторожно!» — сказал он, слегка поскользнувшись, но тут же обретя равновесие. И быстро пошел вперед, раскинув руки и ступая с носка точно канатоходец, которого он видел когда-то на летней ярмарке. Гном вскарабкался на бревно следом за Кендером. Его толстые башмаки все время съезжали. В той части его сознания, куда еще не добрались винные пары, звучал некий голос, напоминавший гному.
«В трезвом виде ты нипочем не сделал бы этого, старина. А кроме того, — твердил голос, — не считаешь ли ты, что это изрядная глупость, лезть неизвестно куда, не дождавшись остальных?»
Флинт только отмахнулся. Он положительно чувствовал себя вновь молодым. И в это время Тасельхов, успевший уже вообразить себя Мирго великолепным, нечаянно вскинул глаза и... обнаружил зрителя. Ибо примехонько перед ним на бревно вскочил драконит. Тасс вмиг протрезвел. Кендеры не подвержены страху, но он был изумлен до глубины души. Тем не менее, у него хватило сообразительности сделать две вещи. Во-первых, он заорал во все горло. «Танис, засада!» А во-вторых, подхватил свой хупак и как следует размахнулся. Это движение застало драконида врасплох. Увернувшись, тварь соскочила с бревна обратно на берег. Тасс едва не свалился следом, но устоял и задумался, что же делать дальше. Между тем на берегу появился еще один драконид. К немалому удивлению Тасса они были безоружны. Но прежде чем Кендер успел это осознать, сзади послышался рев, и Тасс запоздало вспомнил про гнома.
«Что еще там?» — прокричал Флинт.
«Дракофигенные ребята!» — ответил Тасельхов, перехватывая хупак и вглядываясь в туманную мглу. «Двое! Ага, вот они!»
«Брысь с дороги, проклятые!» — зарычал Флинт.
И сунул руку за спину, нащупывая топор. «Куда же мне деваться, по-твоему?» — заверещал Тасс.
«Пригнись!» — рявкнул гном.
Кендер пригнулся, вернее, бросился ничком на бревно. И как раз тогда, когда один из драконидов ринулся на них, вытягивая когтистые лапы. Флинт поднял топор в могучем размахе и точно снес бы голову дракониду, если бы попал. Увы, гном удара не рассчитал, и лезвие свистнуло в воздухе, не причинив никакого ущерба чудовищу, которое, размахивая руками, нараспев произносило какие-то загадочные слова. Нерастраченная инерция удара крутанула гнома на месте. Он не смог удержаться на осквизлом бревне и с громким криком кувырком полетел в воду. Что до Тасельхофа, то он, не первый год знавшийся с Рейстлином, сразу понял, что драконит произносил заклинание. Лежа носом вниз на бревне и крепко сжимая хупак, Кендер смекнул, что на все размышления ему оставалось примерно секунды полторы. Гном барахтался и стенал в воде где-то внизу, а драконит, стоя в каких-то дюймах от Тасса, уже приближался к смертоубийственной заключительной формуле. «Еще не хватало, чтобы он меня заколдовал. Нет уж, только не это», — решил Тасс. Набрал полную грудь воздуха и нырнул с бревна. «Танис, засада!» — долетел откуда-то спереди голос Кендера, едва слышный в тумане. Карамон выругался. Все кинулись вперед на голос, проклиная лианы и цепкие ветви, то и дело возникавшие на пути. Выломившись наконец из леса, они увидели упавшее дерево, лежавшее точно мост поперек озерка. Навстречу им, загораживая дорогу, выскочила четверка драконидов. И сразу же друзей поглотила тьма, чернильная тьма, в которой невозможно было рассмотреть собственную руку. Танис слышал, как Рейстлин прошипел. «Магия! Они умеют колдовать! Все в сторону! Это противники не для вас!» Но прошло мгновение, и маг вскрикнул от боли. «Рейст!» — завопил Карамон. «Где? О!» — послышался стон, а затем наземь шумом рухнуло тяжелое тело. Танис слышал, как дракониды распевали заклятие. Он не успел даже нащупать меч, когда его с головы до ног внезапно окутало нечто плотное, липкое, заклеившее ноздри и рот. Яростно пытаясь высвободиться, полуэльф только запутался еще больше. Где-то рядом отчаянно ругался Стурм. Вот вскрикнула золотая луна, вот захлебнулся голос речного ветра. И в довершении всех бед Таниса начал одолевать сон. Он осел на колени, все еще пытаясь вырваться из проклятой липучки, намертво прихватившей руки к бокам. Потом он свалился лицом вниз и погрузился в неестественный колдовской сон.
Хамское радио Анонимус.
Long since departed.